Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангелева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, радиослушатели уже знают, что мы с вами обсуждаем очень такую значимую тему — основы социальной концепции Русской Православной Церкви. И сегодня в продолжении этой темы идет глава из этой концепции, четвертая, под названием «Христианская этика и светское право». Вот как соотносить эти два понятия?
Да, вот вопрос, который мы собираемся сегодня обсуждать, который рассмотрен в социальной концепции, вопрос важный, поскольку вообще вопрос взаимоотношений, этических норм и правовых установлений, действующих в том или ином государстве, вопрос очень серьезный. Каждому из нас присуще определенное этическое, правовое сознание, и с точки зрения этого сознания мы оцениваем окружающую нас действительность. И даже действующие в государстве законы мы можем для себя признавать справедливыми или несправедливыми, правыми или неправыми. Этот момент есть, и с этим сталкивается каждый человек. То есть мы можем подчиняться той или иной законодательной норме, но считать эту норму неправой, неоправданной. Ну вот сейчас у нас дискуссии открыты в обществе, да, и всевозможные интернет-форумы есть, обсуждение тех или иных законодательных инициатив или уже определенных установлений правительства. И можно видеть, какой шквал иногда раздражения, негодования по поводу тех или иных узаконений встречается. Может быть, несправедливого иногда вот раздражения. Ну, например, чтобы всем было понятно, можно привести, например, те ограничительные меры, которые связаны с ужесточением норм правил дорожного движения. И, с одной стороны, очень многие понимают, что это необходимо проводить, потому что этические нормы разрушены, и законом приходится регулировать эту сторону жизни. То есть дурное поведение водителей на дорогах, оно ведет и к каким-то катастрофам, говорим, да, значит, к нарушениям.
Гибели людей.
И самое страшное – гибели людей, к увечению и гибели людей. Но это с одной стороны. С другой стороны, иногда ужесточение этих норм воспринимается как некое неправое действие государства и оценивается вот с каких-то своих внутренних правовых сознательных позиций или этических позиций. Поэтому вот этот вот момент столкновения этических норм и правовой действительности, с одной стороны, с другой стороны, правового сознания нашего, укорененного в нас, то есть представления о правильном, неправильном, справедливом, несправедливом, и действующего права, тоже момент очень важный. И тем более, когда мы здесь говорим о христианской этике, религиозной этике, и для верующего человека те предписания закона Божия, которые вот даны в Священном Писании, утверждены в предании Церкви, они являются такими незыблемыми, важными, и они могут входить в конфликт, противоречие с теми или иными законодательными нормами. Что здесь делать? Как здесь поступать? И на этот вопрос социальная концепция отвечает. Бог есть совершенство, и потому совершенен и гармоничен сотворенный Богом мир. И само по себе следование божественным законам есть жизнь, так как сам Господь Бог есть жизнь нескончаемая и полная. Кроме Бога нет жизни. Бог – единственный источник жизни. То есть от Бога мы получаем все. Но через грехопадение прародителей зло и грех вошли в мир. Как бы человек разрушил, разорвал свою связь с Богом, как с источником жизни. И зло, грех и смерть водворяются в этом мире. Это вот такая глобальная катастрофа, с которой начинается, собственно говоря, мировая история. Но вместе с тем, даже падший человек, разорвавший связь с Богом, он был сотворен Богом свободным и способным осуществлять вот свой жизненный выбор. И возможность восстановления этой связи у человека осталась через служение Христа Спасителя и наше следование Господу Иисусу Христу, евангельскому закону. То есть Христос восстанавливает разорванную связь между Богом и человеком. И вот правый путь человек имеет возможность избрать, но человек свободен в своем выборе и избирает либо правый путь, либо живет по тому настроению, какое ему нравится. Но тогда, когда человек избирает правый путь жизни, при этом соблюдение богоданных заповедей утверждает жизнь. То есть здесь оно становится необходимым. Правый путь предполагает соблюдение и закона, установленного Богом. Соблюдение тех заповедей, которые Господь Бог дал. Отступление от этих заповедей с неизбежностью приводит к ущербу и смерти, поскольку такое отступление от богоданных заповедей, есть отступление от Бога, а следовательно и отступление от бытия и жизни, которое существует только в Боге. Вот Господь говорит во Второзаконии: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. И будешь ты жить, если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, погибнете и не пробудете долго на земле». Здесь вот это слова Господни, они не ложны, так оно и есть. И здесь мы, когда говорим о жизни, мы говорим не только о здешней временной жизни, потому что последствия первородного греха, они действуют и в христианах. Собственно говоря, да, сам первородный грех в крещении отпускается, а последствия этого греха, это как можно себе усвоить и представить, что происходит вот в таинстве крещения. Как бы вот все человечество, такой вот, ну, может быть, я условный такой пример и грубый употреблю, но он понятный. Как бы все человечество грехопадением Адама получается зараженным неким вирусом, который вносит в жизнь человека тяжелую болезнь. Когда действие этого вируса в организме человека начинается, начинаются сбои в деятельности всех жизненных систем организма. Вот такое разрушение. И таинством крещения, вхождение в Святую Церковь, тогда, когда вот человек сознательно избирает себе вот этот вот христианский путь жизни, сам этот вирус, он убивается, поражается. Но те следствия, расстроенное здоровье, как последствия вот грехопадения, они в человеческой природе еще остаются. То есть для того, чтобы
излечиться,
нужно исполнять... То есть оздоровление не наступает автоматически. Самого вируса, разрушающего организм, его уже нет. Но расстройство...
Система
расстроена, и нужна терапия. Тогда, когда вирус не убит, лечись, не лечись, себя можно поддерживать в какой-то форме, вот в плане добродетельной жизни, так скажем, но все равно болезнь есть болезнь, она подтачивает. Здесь же остаются последствия болезни, поэтому и тленность, и смертность человеческой природы до всеобщего воскресения, они сохраняют свое бытие. Но сама возможность следования за Христом и плодоносность этой возможности, надежда на вечную жизнь и исцеление, они вот остаются возможными и являются возможными. И в этом смысле прилепление человека к Богу как к источнику жизни, восстановление вот этой вот живой связи, оно является важным и необходимым. Но, тем не менее, человек, избирая даже правый путь, совершает те или иные греховные поступки, потому что вот эта расстроенность жизни организма, привычка согрешать, она иногда остается в человеке. Тем более человек, не вступивший на путь исправления жизни. Следует отметить такой момент, что в земном порядке вещей грех и воздаяние часто не следуют непосредственно друг за другом, но бывают разделены многими годами и даже поколениями. «Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Опять же, Второзаконие, 5 глава. Такая вот разведенность преступлений и наказания, с одной стороны, сохраняет за человеком свободу, а с другой стороны, заставляет людей разумных и благочестивых с особым вниманием следить за исполнением закона, исследовать божественное установление, дабы научиться отличать правильное от неправильного, законного от беззаконного. Здесь может возникнуть вопрос вот в связи с этой цитатой из Священного Писания о том, как происходит наказание детей за грехи родителей.
Некоторые ведь задают вопросы, почему именно вот ребенок страдает, да? в недоумении в полном.
В данном случае что происходит? Когда мы совершаем грех, мы вносим искажение в жизнь свою и как бы ядом этого искажения, ядом этого греха отравляем окружающую нас жизнь. Мы отравляем жизнь и бытие тех людей, которые находятся рядом с нами, потому что грех заразен, и грех имеет свойство и способность разрушать все вокруг себя. И здесь вот это вот наказание в поколении, неправедность одного человека, впадающего в грех, она сказывается на это условие воспитания его детей. Да? И тогда, когда человек творит неправду, и ребенок видит ложь родителя, он прирожается этой лжи, и эта ложь умножается в этих поколениях. То есть он, во-первых, уже начинает прирожаться к греху, ему сознательный выбор в сторону греха делать легче, как бы сознательный выбор в разрушительную сторону для него является обусловленным. И то, что жизнь идет по какому-то иному порядку вещей, это наиболее вероятно. Понятно, что ребенок, видящий грех родителей, в котором может проснуться совесть, он может исправлять в своей жизни то, что было сделано его предками, то есть преодолевать это. Но усилия человеку, который родился вне вот добродетельной среды, усилия вырваться, они гораздо более трудны, чем для человека, который получил добродетельное воспитание. Воспитание и наказание детей за грехи родителей, оно происходит, это мы можем видеть в жизни. Но часто, не исследуя какие-то вещи, не понимая каких-то вещей, мы не обращаем на это внимания. Мы видим иногда довольство людей, пользующихся достатком и богатством в своей жизни. И можем не видеть, что неправедно нажитое богатство, а вот современное время предоставляет какие-то такие ситуации, и, кажется, созданные для детей все условия приводят к тому, что семья оказывается разрушенной, жизнь и бытие детей оказывается пустым, и дети и внуки оказываются выброшенными никуда. Неправда родителей сказывается на детях. Дети-то оказываются не способны жить. И иногда родители смотрят и к старости приходят и видят, что же мы сделали. Мы воспитали своих детей на погибель им. Казалось, мы готовы были отдавать все, полагать к их ногам все блага мира, какие могли достигнуть. Ради них совершали какие-то преступные деяния, обнимали кусок хлеба у того, кто в нем нуждается, чтобы дать собственному ребенку. Но этот кусок хлеба, отнятый у человека, бедного, и отданный собственному ребенку, казалось, в тот момент напитал, дал возможность и исходные условия для становления в жизни, но он отравил его. Вот прирожение ко греху, оно не остается бесследным. И вот этот вот момент, и даже вымирание целых родов за грехи,
происходит,
оно происходит, то есть пресечение каких-то жизненных линий. И в этом отношении, конечно, это мы должны понимать и видеть. Это с одной стороны. С другой стороны, наказание не следует сразу за совершением преступления. И наказание не очевидно, потому что сейчас я получил благо, терпеть я буду потом. И буду ли терпеть, думаю я. Что мне случится? Сейчас-то мне хорошо. Я стяжал себе какое-то богатство, которым могу воспользоваться. Я получил какое-то удовольствие и сейчас радуюсь. И каким-то обрушением жизни я не думаю.
Не думаю, да.
Да, и поэтому могу жить спокойно и беззаботно, как кажется, но до поры до времени. Но в какой-то момент это все постигнет. И даже более того, иногда люди сокрушаются, почему человек неправедный живет в спокойствии, достатке и богатстве.
И никакого как бы наказания, вот то, да, о чем мы думаем, что от Бога наказание.
Да, от Бога наказание не получает пока до времени. С другой стороны, человек, вроде бы живущий, старающийся вести праведную жизнь, чуть маленько ступился, сразу получает какое-то наказание от Господа Бога. Но даже тогда, когда вот наказание нам следует в нашей жизни быстро по совершении преступления, как бы в разумлении к тому, чтобы мы мы одумались, это есть милость Божия по отношению к нам, чтобы мы не сошли с пути Господня. Более того, тогда, когда мы совершаем и навыкаем совершать те или иные беззаконные деяния, и если раньше вот как-то в нас были муки совести, а потом они уходят от нас, и какое-то внешнее наказание, которое раньше могло приходить, оно перестало приходить, это повод задуматься того, что Господь скорее уже отступил от нас и перестал, то есть мы уже закоснели в грехе так, что вразумление нам, оказывается, для нас не действует.
Вот отец Петр, ведь многие же святые, праведные люди сокрушались, когда от них, допустим, какие-то неприятности, там, беды, болезни, вдруг, так сказать, к ним не приходило это, да?
Да.
Они говорят, Господь забыл меня.
Да,
сокрушались
Господь забыл.
По этому
да,
поводу.
И они думали, что значит, вот опять же фраза «Господь забыл меня и не посылает мне наказание». Потому что иногда наказание и какая-то трудность жизни, те обстоятельства, которые посещают, они вызывают у нас памятование о Боге. «Господь забыл меня», говорю я, значит, нечто другое случилось раньше того, как Господь забыл меня.
Значит
я раньше
такое...
забыл Бога.
Значит, что-то такое свершилось, да?
Я вперед забыл Бога. И потом получилось, вот, то есть если я увидел, что Господь забыл меня и не посещает меня чем-то, значит, раньше этого момента я забыл Бога. И Господь забыл меня тогда, когда я забыл Бога.
Да.
И это действительно повод к тому, чтобы плакать и сокрушаться, потому что я отвернулся, поэтому Господь отвернулся от меня. Я повернусь к Богу, и Бог повернется ко мне. Вот этот вот момент, он очень важный в определении. Христианин должен памятовать о том, что Господь создал мир для блага, и что отступление наше во зло, оно не угодно Господу Богу и означает отступление от Бога. Но разведенность греховного деяния и наказание за греховное деяние, она сохраняет свободу человека. Если бы я согрешил и тут же получаю что-то
по заслугам,
по заслугам, то просто не доброй волею, что важно, а страхом я удерживался бы от согрешения.
Всё-таки... А тут важна человеческая воля.
Да, ну, важен его. Сознательный выбор, не сделанный под давлением. И поэтому греховное деяние, наказание за греховное деяние, оно бывает разведено. Но мы всегда должны понимать, что если мы совершили грех, наказание всегда будет.
Рано или поздно.
И если не в этой жизни, то в будущее оно будет. И хорошо, если оно приходит в этой жизни. И вот в пастырской практике так бывает, что человек приходит иногда в храм, и в обстоятельствах жизни тяжелых, и он вспоминает, что да, вот прошло 20-30 лет назад, я сделал такое-то вот действие другому человеку, я поставил его в такие обстоятельства, в которых оказался теперь сам. И хорошо, если человек понимает, что Господь посылает это наказание еще и тогда,
вот
когда человек...
Да?
За то, когда способен понять, осознать и раскаяться, что я терплю и несу это за то, что я сделал тогда. Иногда ведь тогда, когда приходит наказание Божие к человеку, человек не воспринимает этого урока, он просто озлобляется и испытывает ненависть.
И не понимает.
И Господь еще и терпит с наказанием, потому что иногда поставить человека перед лицом собственного греха и дать возможность увидеть этот грех, означает для иного человека не способность покаяться, а обозлиться. И человек иногда впадает в ненавистные отношения и начинает ненавидеть укоряющего его и обстоятельства, которые его укоряют, он впадает в духовном плане в худшее состояние. А Господь никогда не делает для человека худшего. Он надеется, что всякий человек может прийти к спасению. Жизненный опыт нам, опять же, позволяет видеть и говорить о том, что люди по-разному реагируют на те несчастья, которые приходят к ним. В одном случае это бывает смягчение человека, а в другом случае это бывает озлобление и ненависть ко всем окружающим. То есть это разный разворот жизненный. И в этом смысле наказание удаляется иногда от нас и приходит тогда, когда мы способны бываем сделать урок из этого наказания. Более того, я о самом слове наказание хотел бы сказать. Мы сейчас наказание, вот слово наказание переводим, для нас это синоним какой-то репрессии, применяемой к человеку. Но если мы будем смотреть на слово, на его содержание более широко и на историю слова, то мы знаем, что наказание, ну, однокоренным является словом наказ.
Наказ.
Наказ как наставление, как некое назидание. И наказание предполагает прежде прежде всего назидательную часть, направленную к исправлению.
То есть воспитательную.
Воспитательную. Такую, да. Наказание не есть несть. Угу. То есть, если говорить о языке, то возмездие за проступок называется местью. И само слово «возмездие», оно предполагает...
Отместка какая-то.
Отместка. Но наказание, оно в другом ряду.
Скорее такая воспитательная.
Воспитательная мера, да. Но и сама месть может оказаться для человека воспитательной мерой, он может посмотреть. Все-таки месть со стороны мстящего не преследует цели исправления человека. Наказание со стороны наказующего предполагает любовь к человеку и желание ему блага. Месть предполагает
уничтожение,
адекватное возмездие за совершенный проступок и ничего более. То, что извлечет подвергаемый мести, так будет правильнее сказать, какой урок он извлечет из себя, это будет чисто его дело, а не того человека, который применил к нему эту месть. Но здесь наказующий, Господь как наказующий, он руководствуется любовью, потому что смысл наказания, вот мы о смыслах слов не задумываемся, а вот эти вот оттенки в языке, которые даны, они ведь очень четко выражают разницу. И мы вот сейчас забываем свой язык и утрачиваем все богатство языка и способность его выражать.
Многозначность.
Многозначность и тонкость выражения мысли.
Оттенки какие-то,
оттенки,
да?
Потому вот что употребление мысли одного и другого слова, оно означает разный контекст и разную мысль. Хотя вроде бы действия предполагают одинаковое физическое выражение, так скажем. Перейдем к социальной концепции. Мы так вот увлеклись комментированием немножко. Но эти вещи, я так думаю,
они помогают нужно просто понять. Да,
понять,
вот это,
да,
вот
потому что
раздел,
это
да.
Социальная концепция, ведь богословский документ, она исходит из каких-то коренных положений православного вероучения, в том числе христианского учение о нравственности как таковой. И наша задача объяснить социальную концепцию, mm-hmm. поэтому объяснить и тот контекст богословский,
который вложен сюда.
Да. Mm-hmm. Вот в рамках которого она возникает, да.
Ну что ж, вернемся, значит, все-таки к основам социальной концепции. Христианская этика и светское право мы обсуждаем нашу главу.
Да.
И далее.
И далее мы говорим вот об этике, и мы видим, что этика, это этические нормы установления, они имеют изначальный характер. В частности, многочисленные собрания и поучения, и законоустановления – это древнейшие памятники письменного слова. Если мы будем говорить о древнейшей литературе, то мы там увидим, что там предписания морально-нравственные, они составляют вот значительную часть и появляются на заре письменной культуры человечества. Mm-hmm. То есть они и раньше, в дописьменный период, они тоже были. Мы знаем, что фольклор и сказки, и все mm-hmm. остальное, они содержат моральные предписания, моральные нормы. И вот эти вот письменные памятники, безусловно, восходят еще к более раннему, дописьменному бытия человечества, поскольку, как говорил святой апостол Павел в своем послании к римлянам, дело закона написано Богом в сердцах человеческих, и это вложено в человеческое сердце. И право существует в человеческом обществе издревле, исконно вообще существование права, то есть оно не в какой-то момент появилось, а вот как бы начертано были вот mm-hmm. эти вот потребность закона, нравственного закона в частности, она была начертана в человеческом сердце Богом, поскольку образ Божий носит mm-hmm. себе человек. И первые законоустановления даются человеку еще в раю, мы видим это в книге Бытия еще до изгнание Адама из рая, до его грехопадения, ему дается первая заповедь в отношении невкушения плода от дерева познания добра и зла. Ему дается заповедь заботы о рае, о своей жене, заповедь, ну, какие-то вот такие вот установления. Право становится границей, в частности, выход за которую грозит разрушением как личности человека, так и человеческого общежития. Вот уже в первой такой запретительной заповеди, не в положении, тех установлениях, которые даны были, не вкушайте от дерева познания добра и зла, уже очерчивается граница. Не делай так-то, иначе будет так. Если мы будем говорить о праве, о законодательной норме, mm-hmm. то законодательная норма должна сама по себе содержать, закон должен содержать норму то есть что можно и чего нельзя, и санкцию, то есть что последует, если нарушишь. Вот первая заповедь запретительная, которая была дана в раю, она имеет и норму, что не вкушайте от дерева познания добра и зла, и что будет? Значит, смертность человека, обещание смерти как наказание. И вот человеческий род, обреченный, подпадает под власть смерти после
того, как они нарушили.
Как нарушили, да. То есть, ну, смерть не наступила немедленно, но весь человеческий род — смерть. И вот этот вот момент, он указывает нам на то, что закон предполагает ограничение нашей деятельности, обозначение тех границ, в идеале своем должен представлять закон, в которых возможна деятельность человека. И выход за эти границы предполагает коренное разрушение человеческой жизни и бытия. И право призвано быть проявлением единого божественного закона мироздания в социальной и политической сфере. И изначальное назначение права, исходя из этого, это отображать в законодательных нормах замысел Божий о человеке. Это с одной стороны. Вместе с тем, всякая система права, создаваемая человеческим сообществом, являясь продуктом исторического развития, несет на себе печать ограниченности и несовершенства. Поскольку мы живем в человеческом обществе, обществе, прирожденном к греху после грехопадения, то есть действие греха в нас, оно есть, поэтому совершенных форм жизни мы не можем создавать. Они все равно будут нести на себе печать греха и смерти, несмотря на то, что мы можем создавать более или менее идеальные формы, но абсолютного идеала мы здесь, в этом мире, достигнуть не можем. Когда мы говорим о праве, мы должны говорить, кроме всего прочего, о том, что право является особой сферой, отличной от смежной с ней этической сферы. То есть мы должны разделять этику и право. Право, оно не определяет внутренних состояний человеческого сердца, поскольку сердцеведцем является лишь Бог. И это, ну, можно понять из каких-то таких простых примеров. Право, оно обязано рассуждать и исходить из того, что видит, а не то, что было на сердце человека. Понятно, что за одно и то же преступление иногда с учетом обстоятельств накладывается разное наказание. Обстоятельства влияют на... Но, по большому счету, судья не может входить в мотивы поступков человека. Он как-то может примерно распознать, что там вот не было умышленного мотива в том или ином действии, или таковой был, устанавливая это по косвенным внешним признакам. Но, по большому счету, начальствующий наказывает опоздавшего на работу, если два человека опоздало на работу на час, наказывает, исходя из, ну, может наказать совершенно справедливо, одинаковым образом. Хотя один мог проспать, и это было причиной его опоздания на работу, второй задержался по вполне уважительным каким-то обстоятельствам, но в задачу начальствующего в данном случае он видит сам факт проступка, если можно объяснить, а если нельзя объяснить, то, ну, там, скажем, лишение премии одинаковое последует тому и другому. Хотя у одного были вполне уважительные обстоятельства, а другой просто-напросто явил свою лень. Но что было на сердце человека? Иногда человек из-за лени пришедший может оправдаться лучше, чем человек, не пришедший на место по уважительному обстоятельству. И даже как-то себе выговорить. Мы не проникнем в сердце человека. Поэтому мы имеем в отношении права дело с формальным явлением и должны по формальному делу судить. Этика – другая сфера. Поведение и действия людей являются объектом правовой регламентации, которая и составляет содержание законодательства. Право также предусматривает принятие мер для принуждения к подчинению закону. Это необходимо. Предусматриваемые законодателем санкции для восстановления попранного правопорядка делают закон надежной скрепой общества до тех пор, пока, как это многократно случалось в истории, не опрокидывается вся система действующего права, что тоже может происходить, и тогда санкции не могут приводиться в исполнение тем или иным порядком, и роль права в жизни общества начинает стремиться к бесконечно малым величинам. По разным причинам в нашем современном обществе, например, действие санкций на людей, нарушающих те или иные узаконения, оно заторможено или неадекватно. И это ставит под угрозу всю правовую систему и жизнь самого государства. Чувство того, что мы не можем добиться справедливости, поселяется в наших сердцах. Это опасное чувство, потому что оно разрушает основы жизни в обществе. И забота тех, кто имеет власть в своих руках, должна в первую очередь быть направлена, одна из первых задач должна быть та, чтобы человек мог рассчитывать со стороны государства на защиту и справедливость. То государство, которое не способно обеспечить человеку защиту и не способно обеспечить человеку хотя бы относительно справедливого отношения к нему, оно ставит себя под угрозу, к сожалению. Вот это важно понимать. И без права никакое человеческое сообщество существовать не может. Вместо разрушенного правопорядка всегда возникает новая законодательная система, потому что нужно регулирование многих сторон. Но, тем не менее, правовые системы, они несовершенны, они могут оказываться недейственными, они могут сокрушаться в человеческом обществе, подвергаться разрушению. Важно помнить, что право содержит в себе некоторый минимум нравственных норм, обязательных для всех членов общества. И мы должны помнить, вот в нашем обществе современном есть какое-то такое, ну, почти обожествление права. У нас есть обольщение, что мы примем какой-то закон, и этот закон отрегулирует все. Законов принято много, но жизнь от этого не становится как-то лучше часто, а мы только путаемся в законе. Так вот, если говорить словами выдающегося русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, я их вольно перефразирую, задача права все-таки не в том, светского закона и права, все-таки не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Царствие Божие, в том, чтобы он до времени не превратился в ад, так вот Владимир Сергеевич Соловьев говорил. То есть мы должны понимать, что роль закона, роль права, она предельно ограничена. Это есть нижняя граница, за которую нельзя выходить. И мы сейчас, все-таки секулярные тенденции в жизни нашего общества, они очень сильны, и несмотря на то, что многое меняется в жизни нашего общества, и религиозные ценности утверждаются в жизни многих и многих людей, и секулярные ценности, если их можно так назвать, они тоже активно действуют, и секуляризация жизни идет очень большими шагами. И с этим связано, в частности, вот это вот преувеличение роли права и законодательства. Мы, с одной стороны, видим, что право и законодательные органы оказываются недейственными. С другой стороны, мы надеемся на человеческую силу и на регулирующий фактор о том, что мы примем закон против коррупции, коррупции не будет, и еще что-то, переименуем там милицию в полицию или какие-то моменты совершим. От этого у нас законодательный механизм должен совершенствоваться. Я не против этого в данном случае. И изменения должны происходить, но вот это вот место права, оно должно быть понимаемо. Право – нижняя граница. И если нет внутреннего побуждение в человеке соблюдать закон и поступать этически верно, вне зависимости от того, будет он или не будет наказан в большинстве общества, то это все не принесет ничего. И никакое, даже совершенное право не способно сделать наше общество обществом идеальным. Задача права и возможность...
Задача лежит все-таки вот внутри человека.
Внутри человека, да. И без этической сферы, без воспитания, без нравственного воспитания человека...
Без христианской этики.
Без христианской этики ничего не изменится. Потому что граница права, повторяя слова, вот очень хорошие слова, не в том, чтобы сделать из мира Царствие Божие.
А в том, чтобы это мир не превратился в ад. Да,
да, и мы можем видеть, к сожалению, еще и тот момент, что право изначально по своему основанию, бывшее отражением божественного закона и божественной правды, все больше уходит от этого момента. И вот эта вот граница каду, от которой отгораживает право, она все более сдвигается и сдвигается в сторону.
Все ниже, ниже опускается. Ниже. Да.
Вот этот вот момент тоже является печальным в нашей жизни. Основополагающий принцип права – не делай другому того, чего не желаешь себе. Это отражено в Священном Писании. Если человек совершил против другого неправедный поступок, то ущерб, нанесенный целостности божественного миропорядка, может быть восполнен через страдание преступника или через помилование, когда нравственное последствие греховного деяния принимает на себя милующее преступника лицо – то есть правитель, духовник, община, ну или кто-то другой. Вот это вот очень важный момент.
Вот, например, как это вот понимать? Вот если человек совершил неправедный поступок против кого-то, конкретного какого-то другого человека, то ущерб может быть восполнен через страдание преступника или через помилование.
Здесь это вот такой богословский сложный момент. Он касается природы зла.
Угу.
Зло как таковое не существует. Бог благ, и Он не творил зла. А зло не самоприродно. Зло возникает как умаление добра. То есть вот свет... Вот мы сидим сейчас в освещенном помещении, как радиослушатели этого не видят, но это так, у нас горят лампочки. А значит, свет имеет самостоятельную природу. Вот он движется, живет, он есть как таковой. Темноты как таковой нет.
Да.
Темнота есть отсутствие света, вот для понимания этого момента. Так вот, зло, оно тоже отсутствует, но там, где прекращает бытие свое добро, то есть там, где умаляется добро в человеке, возникает зло. То есть
душа заполняется
злом.
Темнотой вот этим.
Этой темнотой. То есть она как бы пустеет, и там начинает
злом.
И оно несуществующее в человеке осуществляется, то есть оно начинает приобретать свое бытие. И всякий преступный поступок, как таковой, есть поступок, который умаляет добро внутри человека и умножает зло, осуществляет зло в человеке. И умаляет в целом добро в мире, искажая сотворенный Богом мир, делая его злым, то есть увеличивая количество зла, осуществляя, давая злу бытие.
То есть зло распространяется, зло... да, вот оно расширяет свои границы, свои владения, да,
да
в этом
оно...
мире, да, за счет того, что в нас вот вселяется, оно вот живет, допустим, в преступника в какого-то, оно начинает заполнять его, естественно, оно существует в мире, да, уже мир наполняется злом за счет вот этого, да.
За счет этого, да, оно осуществляется и получает бытие, мы даем бытие злу.
Мы даем, да.
То есть вот
мы впускаем, когда
впускаем
свою душу, в свое сердце.
Да, образуем. Его и даем ему бытие, и умножаем общее количество. И вот важный момент. Наказание, либо наказание, которое происходит, воздействуя на преступника, оно приводит преступника к раскаянию как таковому, изменяя внутреннюю природу, изменяя ситуацию, если человек пришел к раскаянию. Но к раскаянию и к тому, что человек неправильно поступил, он может прийти и через помилование. То есть тогда, когда в нем есть действия добрые, на него направленные, и душа его готова к восприятию этого доброго действия. Вот последствия этого греховного поступка, искажающие мир, они будут ликвидированы. Вот здесь вот этот вот богословский момент, он очень важный в понимании соотношения. То есть само по себе помилование, когда кто-то приемлет на себя вот этот вот грех, разделяет это страдание и как
с
бы...
преступником.
С преступником, да. И как бы содействует тому, чтобы уничтожилось вот это зло. И, вот
и
это,
в нем, и в мире.
И в нем, и в мире, поскольку вот это изменение ситуации, оно происходит. Это очень важный момент. Вот этот момент нераздаяния злом за зло, то есть зло, отмщение злом за зло приводит к приумножению зла. Это не значит, что не должно быть наказания за преступление.
Человек-то должен быть как-то, как
он сказать, должен быть мирен в своем наказании
он
и
должен
желать...
быть мирен, да. Он должен... Это тоже должно быть каким-то воспитательным таким моментом, ну, да, вот это вот наказание.
Да, вот о чем мы говорили сегодня в передаче. Здесь очень хорошо, может быть, привести на таких примерах, которые касаются не уголовной сферы скорее, а то, что близко может быть каждому человеку, это момент воспитания детей. предположим, угу. Да?
Ну вот давайте какой-то.
Ребенок совершает тот или иной дурной поступок, и родитель стоит
перед выбором,
как поступить и как наказать. Иногда родительский поступок в отношении дурного поступка, безусловно дурного поступка ребенка, он бывает злым, действие бывает злым родительское. То есть это бывает какое-то гневное действие, направленное на ребенка. Оно не приносит, как правило, плода, и если приносит плод, то ребенок перестает из страха не делать каких-то вещей, но вообще оно не меняет ситуацию, умножается зло. Но иногда следует наказание от родителя в том, что вот родитель должен сделать те или иные, ну, в угол поставить. Но родитель здесь преследует цель благую, и он не раздражен, он не гневен на ребенка. Он понимает, что он должен... У каждого, наверное, есть у взрослого человека вот опыт, и, да и детский свой опыт воспоминаний. Вот мне с детьми ведь на исповеди приходится иногда разговаривать о том, что дети понимают, что они неправильно поступили, их наказали. Но очень четко чувствуют несправедливость, которая была обращена к ним. Именно злое какое-то действие. И свой проступок уходит на второй план. То есть вот этот вот момент, он
очень, тонко,
очень тонкий, но тем не менее житейский, вот если каждый приложит, он поймет, о чем вот идет речь. Потому что есть какие-то моменты, когда мы воспринимаем наказание, которое обращено к нам, совершенно естественно. Мы понимаем, что мы этого
заслужили,
да, и да. Мы должны исправить эти последствия. Но если эти слова будут сказаны нам в резкой, агрессивной форме, с явным чувством недоброжелательства в отношении нас,
злости какой-то,
то в нас возникает естественное чувство протеста,
сопротивления,
потому что то зло, которое есть в нас в отношении этого, оно никуда не делось, оно умножилось, зло к злу приразилось, и мы даже начинаем оправдывать свое дурное действие, и думаем, что и второй бы раз пришлось, да, впрочем, так же бы сделал, раз ты такой сердитый в отношении меня.
В отношении родителей, да.
В отношении родителей, в отношении начальствующих, может быть, еще кого-то. То есть вот этот момент, он очень важный, но он вот имеет и богословские основания. Это мы практически в жизни своей видим, но не думаем, что за этим стоят вот какие-то вот глубокие
моменты. То есть, батюшка, тут надо наказывать не самого человека, а грех в человеке.
А грех в человеке, да.
А человека надо любить, вот говоря, если вот нашим, так сказать, православным церковным языком, богословским языком, да?
Да, то есть важно отделять грех от человека, да. И в данном случае вот умение отделить и либо наказание, которое назидает, либо прощение, которое назидает, то есть явление любви по отношению к совершившему проступок, любви через наказание, любви через прощение. Вот это вот явление любви, оно исцеляет рану.
Принцип. И больше воздействует на человека,
и больше,
часто воздействует.
И уменьшает общее мировое зло. Причем здесь иногда, вот, когда говорят о том, что христианский принцип не отвечать злом на зло, воспринимается иногда так вот примитивно о том, что был толстовский принцип непротивления злу силы. Иногда это противление необходимо бывает, но есть наказание, есть какие-то, так скажем, силовые пресечения действия зла. Но в основе должен лежать
принцип
любви к человеку и понимание вот этой ситуации. То есть не из желания...
Зло надо искоренять, не на человека воздействовать. Не гнобить человека.
Не гнобить человека. Вот этот вот важный момент нужно иметь в виду. И в этом отношении, конечно, вот это вот богословское понимание того, что есть зло, очень важно для нас, для понимания вот этих вот слов и социальной концепции. Страдание исцеляет пораженную грехом душу. Добровольное же страдание невинных за грехи преступников – суть высшая форма искупления, имеющая своим пределом жертву Господа Иисуса Христа, взявшего на себя грех мира. Это мы тоже должны понимать. То есть тогда, когда человек приемлет на себя, подавая прощение другому человеку, он как бы разделяет с другим человеком ответственность за грех, принимая на себя эту ответственность и принимая на себя какое-то и воздаяние, часть, терпя и неся на себе этот грех. И это содействует вот как раз и исцелению человеческой души, и улучшению жизни в мире, так скажем. Ну вот на этом, наверное, мы сегодня завершим.
У нас глава еще, она будет продолжаться, христианская этика и светское право, то есть у нас еще есть о чем поговорить.
Да.
Хорошо. Я думаю, что на сегодня мы закончим. прочим. Ну вот, завершая разговор, еще как-то вот подчеркнуть главное вот в этой теме.
Сегодня мы на этом закончим нашу беседу, и хотелось бы выделить какие-то главные моменты в сегодняшнем нашем разговоре. Во-первых, мы должны понимать, что мир устроен Богом благим и добрым. Все в этом мире хорошо, и Господь не творит зла. Зло творится нами, поскольку мы согрешили, отпали от Бога, отделились, и своим свободным выбором мы определяем себя либо к добру, либо ко злу. Выбираем и совершаем те или иные поступки, добрые или злые. А поскольку мы производим зло, то существует и право здешнее земное, как отражение божественного миропорядка и божественных установлений, которое призвано ограничить нас в нашем делании зла, хотя бы внешне, для того, чтобы мы не превратили вот этот вот мир в ад. И наличие права и правовых ограничений есть некое условие выживания человечества, потому что это поставление границ, за которые человек не должен переходить. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы об этом тоже сегодня много говорили, важно, отдавая праву его место и роль, да, понимая это, важно не идеализировать право, не считать право каким-то абсолютно совершенным механизмом, который способен нашу жизнь возвести на какие-то необыкновенные высоты, когда все будет хорошо и никаких проблем ни у кого ни с чем не будет. Корень зла коренится в самом человеке, поэтому право, давая минимум нравственного ограничения и сохраняя жизнь человеческого общества, не решает этих внутренних задач. И право отлично от нравственности, которая касается как раз вот внутренних побуждений, мотивов для поступков человека. Но важно и формирование нравственных, этических представлений в человеке для того, чтобы жизнь человечества утверждалась более на благих и добрых началах. То есть само по себе право, какое бы оно ни было совершенно, оно не способно решить эту задачу. Закон может быть совершенным, но если не совершенен исполнитель закона, то нарушения закона будут возникать. И вот этот вот момент. И очень важный момент, о чем мы вот сейчас говорили в конце, это момент как бы понимания природы как раз добра и зла. Зло не самосущно, это мы должны помнить. И последствия злого в мире должны быть исправляемы. А исправлены они могут быть только любовью. И иногда и наказание, руководимое любовью и видением в человеке человека, способно исправлять ситуацию. И прощение, которое тоже является явлением любви и добровольным принятием на себя жертвы и страданий другого человека, оно тоже способно врачевать эти раны. И мы как-то забыли вот эти вот простые истины в нашей современной жизни, в нашем секулярном мире. А мы их должны вспомнить. И вот о том, о чем мы сегодня говорили, важно, наверное, нам всем подумать. На этом я бы хотел вот проститься со всеми радиослушателями.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. А продолжаем мы говорить на тему «Основы социальной концепции Русской православной церкви» и конкретная тема «Христианская этика и светское право». До новой встречи, отец Петр.
До новой встречи. До свидания.
До свидания.